Александр Александрович Томоников. Тонкая грань затишья. Спецназ Берии. Вместо предисловия. В первые дни войны старшему майору государственной безопасности П.А. Платову было поручено возглавить разведывательно-диверсионную работу в тылу стремительно наступающей германской армии. В НКВД была сформирована особая группа, одной из главных целей которой – являлось создание мощной и многочисленной оперативной группировки, предназначенной для заброски в тыл врага. По предложению старшего майора Платова, приказом Наркома внутренних дел СССР Генерального комиссара государственной безопасности Л.П. Берии для ее укомплектования из тюрем и лагерей были освобождены сотни опытных боевых офицеров. Именно они составили костяк вновь созданного формирования. Основными задачами группировки являлось проведение диверсионных операций, организация партизанской войны, создание нелегальных агентурных сетей на оккупированных территориях, дезинформация противника. В результате упорной, напряженной работы в тыл врага было направлено около 15 тысяч человек. В состав этой группировки входили как крупные, так и небольшие отряды и группы. Они насчитывали от 10-12 до нескольких тысяч бойцов. Это зависело от тех конкретных задач, которые им предстояло решать, постоянно рискуя жизнью. За линией фронта начал активную деятельность диверсионный отряд «Удар», сформированный из 20 боевых групп. Глава 1. Четверг, 7 мая 1942 года, выдался теплым и безветренным. В лесу порхали и щебетали птицы, на луховом болоте иногда хлопали пузыри воздуха, показывавшиеся из черной топкой бездны. Красноармеец Лесин осмотрел через прорехи в кустах поляну, сменил положение. Вести наблюдение за подходами к базе группы «Удар-15» он мог только лежа. Дозорный знал, что враг был способен выйти к его посту исключительно по этой лесной поляне довольно больших размеров. Обойти ее не получится. Она метров на 20 слева и справа граничит с болотом. А там смерть. Евгений достал кисет с махоркой, понюхал его и вздохнул. Ему очень хотелось курить, но делать этого было нельзя. А до смены еще 3 часа. Он устроился поудобнее, пододвинул к себе ППШ и вновь бросил взгляд в сторону леса, где тропа уходила к районному центру, поселку Копино. Впрочем, тропа – это громко сказано. Сходу и не заметишь, особенно если не знаешь о ее существовании. Лесин хотел было перевести взгляд на западную опушку, но увидел, как шевельнулись ветки густого кустарника. Если это птица, то не меньше орла, а тут они не водятся. Он подтянул к себе автомат, взвел его, припал к прикладу. Движение повторилось восточнее, ближе к болотам. Красноармеец внимательно следил за кустами. Кто там? Кабан? Лось? Животное не стало бы осторожничать в девственном лесу. Шло бы напролом. Значит, человек. Кто? И один ли он? Лесин навел прицел на куст березы, откуда шло движение. И тут раздался мальчишеский голос. «Дяденька, не стреляй! Это я, Кирюха Легаев. До вас пришел!» Боец диверсионной группы молчал. Он знал пацана, являющегося связным между группой и человеком в поселке. Но один ли он пришел? Нет ли с ним отделения полицаев или, еще хуже, эсэсовцев? О своем приходе Кирюха должен был оповестить криком утки, а тут голос, причем испуганный. «Дяденька, я не могу крикнуть уткой! Я выйду, а ты не стреляй! Со мной никого нет! Честная пионерская!» Лесин молчал. Паренек решился, вышел из кустов. Было еще холодно, а он босой, в широких штанах и плотной рубахе. Занятно смотрелась на его голове кепка, явно размера на 2 больше, чем надо. Дозорный осмотрел паренька, перевел взгляд на кусты. Там только птицы перепрыгивали с ветку на ветку, с куста на дерево и обратно. Пацан подошел метров на 10, остановился и проговорил. «Да здесь ли ты, дяденька? Чего молчишь? Не видишь, один я». «Шагай, но не спеши», – тихо сказал Лесин. Паренек приблизился к нему. Лесин спросил, оставаясь в укрытии и продолжая отслеживать обстановку. «Почему ты не можешь подать условный сигнал?»
«Да я потерял манок».
«Не бреши».
«Голову даю на отсечение».
«Голову, говоришь? Тебе ее немцы снимут, если попадешь к ним». «Где потерял манок?»
«Не знаю. Может, когда с пацанами дрался?»
«Чего дрались-то?»
«Да по мелочи. Махру не поделили. Ты к себе пустишь?»
Лесин еще раз осмотрелся. Он был опытным разведчиком, дрался с японцами в Маньчжурии, участвовал в финской войне. Посторонних наблюдателей рядом не было. «Подходи и ложись рядом». Парень нырнул в кусты, лег рядом с красноармейцем, протянул руку к автомату, за что тут же получил оплеуху. «Не трогай, не игрушка».
«Да я уже стрелял с такого».
«Когда успел?»
«Витюха Горбунов из сельхозкооператива в дальней роще нашел. Там был склад части, что стоял на окраине поселка. Уходя, его взорвали, но кое-что осталось целым. Витюх там лазал, нашел ППШ и диск. Мы во враге пальнули по бутылкам и еле ноги унесли. Полицаи вмиг сбежались на выстрелы».
Лесин покачал головой. «Нашли забаву. Автомат полиция забрала?»
«Наверное. Мы бросили его».
«Ладно. С чем пришел?»
Парень шмыгнул носом. «Дядька Кисель прислал».
«Понятно, что не бургомистр или комендант. С чем конкретно пришел?»
«Дядька Кисель просил передать, что в 7:30 на станцию прибыл воинский эшелон. Там платформа с охраной и пулеметом. Еще 4 бронетранспортера. Они накрыты тентами, но те местами провалить, видно. Я забыл, как дядька Кисель их называл».
«Ханамаг?»
«Да, так дядька Кисель говорил. Ханамаги. Их по 2 штуки на платформе. Еще 4 пассажирских вагона, в них солдаты и офицеры. Всего 120 человек. В конце состава товарный вагон. На станции, возле него и платформы, немцы выставили охрану».
Лесин посмотрел на парня. «В 7:30 пришел, говоришь?»
«Ну да. Его на запасной путь загнали».
«Почему? Может, рота прибыла для размещения в поселке?»
«Нет. Тогда состав под разгрузку поставили бы. С паровозом поломка случилась. Комендант на станцию прибыл с полицаями и немецкими офицерами. В общем, дядька Кисель сказал: передай в лес, мол, что эшелон простоит на станции до утра. Отправление назначено на 10 часов. До этого ремонтники обещали починить паровоз».
«А что, на станции других паровозов нет?»
«Он большой, ИС называется. У нас таких нет. А с Харькова гнать накладно».
«Откуда и куда следует эшелон, Кисель сказал?»
«Да, из Полтавы в Харьков».
«Ладно, ты устал, наверное, да? Все же 12 верст протопал».
«Я привыкший».
«Есть хочешь?»
«Это да, и пить».
Боец указал на вещмешок. «Возьми там банку каши, флягу с водой, сухари. Перекуси и поспи за большим кустом».
«Перекушу с удовольствием, а спать тут не буду».
«Почему?»
«Тут в 2 верстах озерцо, туда пойду. Посплю, порыбачу на вечерней зорке. Сейчас карась хорошо идет».
«Чем ловить-то будешь? Или гранату из подорванного склада утащил? Решил глушануть?»
«Я дурак. Леска у меня есть, грузило, крючки. Удилище из ветки орешника сделаю. Поплавок вырежу».
«Ты запасливый».
14-летний паренек, как-то сразу повзрослевший с приходом гитлеровцев, вздохнул и проговорил: «Будешь тут запасливым при новой власти. Хотя мы и раньше худо жили. Батянин помер в 38-м году. Мать работала в бухгалтерии, в ватной фабрике. Она и сейчас там. Все те же гроши получает».
«Отца арестовали, что ли?»
«Нет, сам помер. От чахотки. Мне тогда 10 лет было. Помню, батя мужиком крепким, здоровым был. Лес водил для деревообрабатывающей фабрики. А потом зимой простыл на работе. Сначала подкашливал, жаловался на головную боль. А потом так похудел, что не узнать. И все время кашлял с кровью. Ну и помер».
«Извини».
Парень с удивлением посмотрел на бойца. «За что? В этом никто не виноват».
«А что, мать замуж второй раз не вышла?»
«Вот это не твое дело».
«Ладно».
Связной перекусил, напился. Все, что осталось, аккуратно сложил в вещмешок. «Я горбушку возьму для рыбалки. А то кто знает, накопаю червя или нет», — сказал он.
«Бери».
Кирюха осмотрелся и заявил: